После обеда служи литью на кладбище Ивановском и в путь. Стою, ожидая моих тихоходных спутников. Передо мной на могильной стеле под портретом еще не старого мужчины надпись: «Было много метаний, вот обрел ты покой». А эти два ли он его обрел? Редко кто его там обретает, очень немногие. Кто здесь не обрел, тот и там покоя не обретет. Смертью пахнуло, и так жалко-жалко стало этого человека и людей, придумавших эти слова. Большой спуск по тропинке в долину к маленькой речке. Крестный ход растянулся километра на два от околицы Ивановского до околицы деревни Титова, словно чудесная живая река, могущая любые горы преодолеть. Рать Христова! Нашими дорогами ярославскими, получив благословение преподобного иеринарха, вот так же шло войско князя Пожарского с хоругвями, с иконами, с молитвами. На Святой Руси война была крестным ходом. Отбивались мы от врагов беспрестанно. Перед Георгиевским какое-то благоухание. Вокруг вроде бы не рос, ни крина сельного, разве что вот эти большие растения, но не похоже, уж очень на полынь смахивают. Стебель тоже высокий, крепкий, разве что на полыни цветов нет, а здесь маленькие белые цветочки вокруг всего ствола. Понюхал, аромат до боли знакомый, родной. Вокруг целые поля этих цветов. Подошла Марина, тоже понюхала. Донник, любимое растение Бунина и Ахматовой, словно со страниц прозы Бунина, повеяло русской степью. Сразу вспомнил любимую бабушку Василису, не раз водившую меня на степь за селом. «Пошли, Серенька, за счастьем», — говорила она. Для нее каждый цветок на земле, каждый жаворонок на небе были родня. Про Марину она бы сейчас непременно с уважением сказала: «Все знат». Я наконец-то понял, что Мариша моя, как та чудесная девушка из ночной станицы у Черного моря, тоже читала ночью благоуханные книги, стоя на коленках на стуле. Чудесная девушка стала моей женой. Нет, не зря бабушка Василиса водила меня на степь за счастьем. Опененный благоуханием Маришиного донника, я долго с наслаждением глядел на степное раздолье. Посмотрел под ноги, а через дорогу неспешно ползет черный крот. Думаю, не затоптали бы. Попробовал взять его на руки, но он так запищал. Нашел сухую веточку донника и стал этой веточкой направлять его путь. А он встал на месте, ни туда, ни сюда. Люди подходят, останавливаются, ждут, когда крот дорогу перейдет. Машина подъехала, остановилась. Крот успокоился, потихоньку перешел дорогу, скрылся в чаще донника. Мы продолжили свое шествие. В самом Георгиевском Марина толкнула меня в бок. Вот в этом доме Мишка работает. Довольно богатый дом. Не из роскошных, но и не бедный. Мишка – наш знакомый паренек Борисоглебский. Мы его опекаем с Мариной с самого детства. Перед крестным ходом я сказал ему, когда ход начнется. А Мишка в ответ: «Когда мне? Деньги надо зарабатывать». Хотя я много раз говорил ему: «Если ты идешь, а навстречу тебе крестный ход, а ты не в больницу, не на пожар спешишь, значит, не туда ты идешь. Задумайся о своей жизни». Отец Иоанн возобновил воскресные крестные ходы вокруг монастыря. Я не раз с печалью видел, как Мишка шел мимо. Батюшка наш очень любит крестные ходы, придает им огромное значение. Как-то я сказал, мол, мы с Мариной в воскресенье в другой храм поедем. Он не на шутку взволновался. А крестный ход как же? Хотя, конечно, здесь дело было не только в крестном ходе. Он очень ревностно, бережно относится к своим монастырским прихожанам. Внимательно посмотрел я на этот богатый дом, и мне даже показалось, что Мишка через щель в заборе глядит на нас. Одарив своей чудной улыбкой, прошла Аннушка и сразу унесла нашу печаль. Вот уж кто никогда мимо крестного хода не пройдет. Она живет далеко от Борисоглеба в лесной деревеньке, но каждую литургию она в храме, частенько пешком идет. Летом у нее всегда длинная юбка, словно оторочена внизу широкой темной лентой. Как-то пригляделся повнимательнее. Это не лента, а юбка снизу, мокрая. Словно воочию увидал, как Аннушка идет по росистым лугам, по проснувшимся лесам, и птицы радостно приветствуют ее утренним пением, которое несравненно прекраснее дневного. Вот счастливо это. Аннушка во всех наших крестных ходах прошла, выросла в них. Семья у них православная, детей много. Теперь самую маленькую сестренку они с мамой в коляске катят, самую юную крестоходку. Аннушка какое-то чудо. Даже просто глядеть на нее сплошной праздник. Ресницы всегда опущены, всегда задумчиво, серьезно. Что-то слушает в себе или молитву творит. Но стоит к ней подойти, или сама она увидит знакомую, как сразу синие глаза ее распахиваются от радости. Как Василиса прекрасная она расцветает. Не то, что некоторые. Лучше их не беспокоить. Таким холодом от них повеет, что поневоле отойдешь подальше. Мы с Мариной называем таких православным форматом. Аннушка очень походит на игумена Иоанна. Он тоже такой, все в себе. Но подойдешь к нему, он сразу весь к тебе. Да и как ей не походить на него, если она, можно сказать, выросла в монастыре? Увидав магазин, я, как многие крестоходцы, кинулся к нему чуть не бегом. Вдруг почувствовал такой голод, что скулы свело. Но опоздал, в магазине уже было полно народу. Слава Богу, в числе первых стоял знакомый серп, частенько приезжающий в наш монастырь. Только я взглянул на него, он сразу спросил, что купить. Я попросил целых 2 батона. Обо всем позабыв, сели на травку подле храма и принялись за трапезу. С таким наслаждением давно не ели. Вдруг одна девчонка подбежала к нам и тоже чуть не со слезами. «Дайте, пожалуйста, хлеба». Отломила ей 1/3 батона. Она была счастлива. Я думаю, тоже запомнил эту трапезу в Георгиевском на всю жизнь. Начался молебен. Я встал, пошел туда и сразу вспомнил, как в первом крестном ходе мы шли здесь вокруг храма, рядом с Эдуардом Федоровичем Володиным. Глядели на купола, где выросла целая березовая роща, и пели «Пресвятая Богородица, спаси нас». Он отдал Богу душу 11 декабря 2001 года. Друзья-соратники вскоре издали его книгу «Ответ перед Господом нам держать всем». В некрологе сказано: «Умер Эдуард Федорович Володин, великий русский человек, великий русский мыслитель. Внезапно мы осиротели». А другой крупный русский человек, Михаил Петрович Лобанов, написал: «Я вспоминаю, как на каком-то торжественном вечере в Союзе писателей, где было много военных, генералов, вдруг появился профессор Володин, и как они вытянулись перед ним. Я почувствовал, что в этот момент он стал как бы духовным водителем этих генералов. А этих качеств ни одного философа или писателя я не встречал». Когда умер Достоевский, Толстой почувствовал, что одна из опор его жизни отскочила. Вот и у меня такое ощущение, что когда не стало Эдуарда Володина, я лишился своей жизни чего-то очень важного и значительного. Название книги друзья промыслительно взяли слова из последней статьи Эдуарда Федоровича «Ответ перед Господом нам держать всем». Володин крепко стоял в первых рядах русских патриотов и напоследок призвал нас стоять так же мужественно, а не то, напомнил, что никому не уйти от ответа. Словно предчувствовал он, что соратники его начнут колебаться. За неделю до смерти Эдуард Федорович во святом крещении раб Божий Иодор исповедовался, причастился и вдруг 3 дня до кончины неожиданно попросил своего духовника опять исповедовать его. Тот даже удивился, мол, только что ты исповедовался. Не всякому человеку Бог посылает такую милость – 2 раза исповедоваться перед смертью. Через 3 дня сердце Иодора начало останавливаться. Приехавшие санитары развернули носилки, но Иодор отказался в них ложиться. Он всегда был мужчиной, воином. В машине скорой помощи сердце его перестало биться. Из многочисленных встреч с ним на Борисоглебской земле я особенно запомнил 2. Как-то в первые годы после открытия монастыря, когда еще не было благотворителей, вернее, они были, бабушка из села Красного на своем горбу принесла за 10 километров чуть не 500 граммов картошки. Когда вся братья еще жила вместе в старом корпусе, был праздник. Мы сидели за столом. Вдруг один московский гость как-то спохватился, попросил отца на разрешение позвонить по телефону в Москву. Говорит 1 минуту, 2-ю, 3-ю. Эдуард Федорович 1 раз выразительно посмотрел на него, другой, потом красноречиво показал часы на руке. «Паша, межгород!» Стало тепло на сердце, что он так заботится о благосостоянии монастыря. Но главное, мы шли с ним рядом, в Георгиевском, вокруг заброшенного храма, глядели на березовую рощу на его куполах, пели «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Вдруг у меня слезы так и потекли из глаз. Виновато взглянул на Эдуарда Федоровича, дескать, прости, что я так не по-мужски, а у него в глазах такие же слезы. Сразу такая радость в душе, соборная. На сороковинах духовник Иодор архимандрит Тихон сказал промыслительно, что, пройдя 40 дней мытар за свою прожитую жизнь, душа раба Божьего Иодора предстала перед Господом именно в день крещения Господня, когда омываются все грехи человеческие. Мы молимся за него, а самое главное, он перед престолом Божьим, я глубоко в это верую, молится и будет молиться за нас. Эдуард Федорович был одним из самых надежных защитников монастыря от крыс. Стоял в первом ряду вместе с архимандритом Афанасием, с отцом Павлом Груздевым. Это отец Павел благословил отца Иоанна, тогда еще насельника Спасо-Якулевского Ростовского монастыря, на игуменство в Борисоглебском монастыре. Это по его святым молитвам Господь помиловал племянника отца Иоанна. Придя из армии, племянник, видимо, тоже не захотел побыть с матерью, а побежал сразу к друзьям и попал на мотоцикле в аварию. Хотя он-то, скорее всего, для того, чтобы прославить отца Павла. Отец Иоанн, жалея племянника, поехал за молитвенной поддержкой к отцу Павлу. А он вдруг говорит: «Пусть идет к Господу, чего ему здесь делать?» Отец Иоанн даже затрепетал: «Батюшка, он же такой молодой, только из армии вернулся». Отец Павел задумался, потом хлопнул по плечу. «Будет жить Лешка. Скажи, отец Павел за него молится. Мы еще на свадьбе у него погуляем». После отец Иоанн узнал, что именно во время их разговора племяннику действительно грозила смертельная опасность. Уходим из Георгиевского. По одному через узенький деревянный мостик над маленькой речкой. После мостика крутой высокий подъем. На самом верху слева одинокая сосна. Показалось, что стоит подняться, и впереди заколыбается зеленая океанская даль. Такие одинокие приземистые сосны растут на берегу океана. В лесу соснам тесно, и они тянутся вверх к солнцу. А на берегу океана солнце изобилие, и рядом никого. Вот вырастают они мощными, широкими, с длинными-длинными ветвями. Поднялись наверх, не открылась глазам даль русского поля. Оглянулся назад, а там храм, голубые, синие моря лесов. Там и здесь Россия-матушка. Сколько шли, не помню. Слева село Никульское. Над нами черное тучище. Думаю, не один я, а все молились, чтоб ее пронесло. Уже не уж то сухое было переодеться. Тучищу не пронесло, но пока мы шли под ней, она дождя не пролила. Слава тебе, Господи! Обогнали с Алешкой одинокого мужчину, судя по выправке, военного. Он с наслаждением глядел вдаль, на небо, вдыхал полной грудью ароматы русского разнотравья. Вдруг будто сам себе, а может и для нас с Алешкой, молвил: «К благодати тоже можно привыкнуть, и тогда она исчезает». Про какую благодать он сказал? Про ту, которая вокруг, и про ту, которая внутри? А может, про обе сразу? У деревни Горки такой крутой спуск к речке, что невольно останавливаешься. Да еще вымыло на тропе дождями такую промоину, расщелину, что как бы ноги не поломать. Но в самом начале стоял прямо в этой промоине, выставив вверх вместо заграждения правую ногу, отец Исаия. Иначе совершенно точно ни один человек здесь упал бы и покатился вниз. К тому же мокро, скользко. Конечно, это отец Иоанн подсказал ему. Зная, какая тяжелая жизненная полоса у отца Исаии, отец Иоанн всячески его обласкивал. Сначала поручил канистру со священной водой нести, чтобы доливать из нее в чашу. Это не так-то уж легко, почти пут нести много километров. Через речку пришлось переходить разувшись, зато ноги отдохнули. Наверху нас встречал человек с кинокамерой. Гляжу, да это Валерий, старый мой знакомый. Не виделись с ним 10 лет. Даже показалось, пошли мы разными дорогами. А было вместе прожито немало. Вместе прошли в крестном ходе с чудотворной иконой Касперовской Божьей Матери по Одессе. На истоке Волги в досвятный молебен служили. Потом в Осташку и вокруг храма прошли в крестном ходе. Троица была. Это очень много. Вместе прикладывались к раке с мощами преподобного Нила Столобенского. Валерий так и простоял возле раки всю литургию. Я это отметил и запомнил. И вот снова встретились в крестном ходе. Тепло поздоровался с ним, троекратно по-православному расцеловались от души. Невольно вспомнил еще одну свою спутницу в одесском крестном ходе – Олю. Я описал ее в очерке «Берегом того же моря». Наслушавшись моих рассказов о Борисоглебе, о нашей деревенской жизни, она грустно-мечтательно сказала: «Как мне хочется вашу Марину, малыша вашего, увидать! Как хочется посидеть на лавочке под вашим дубом!» Я обнадежил ее, что даст Бог, свидимся еще. Про себя подумал: будешь в храм ходить, значит, встретимся. Она впервые в жизни шла в крестном ходе, участвовала в богослужениях. А не будешь, тогда точно не встретимся. Уже со многими старыми знакомыми я встретился в нашем крестном ходе, потому что они стали в храм ходить. Может быть, и с Олей Одесской здесь встретимся. У Бога все возможно. Да и крестный ход иринарховский теперь на всю Россию известен, и даже за рубежами ее. И сербы, и греки, и поляки идут сегодня с нами». Глядя вокруг восхищенными глазами, Валерий сказал, что, проехав всю Россию, таких красивых мест не видал. Мол, здесь просто должен поэт родиться. Я прочитал ему Костина стихотворение. «В Борисоглебе в сентябре горит кленовая листва, и догорает на костре небес холодных синева, и купола крестами вниз сияют в зеркале воды, но камень бел, но голубь сис, но к небу тянутся кресты, и сквозь наплывы тишины туманным утром на заре иные звуки мне слышны в Борисоглебе в сентябре». Валерий задумчиво посмотрел вдаль. «Да, это поэт». Благодарно пожал мою руку ниже локтя и, остановившись, продолжил съемку. Мы с Маришей и с Алешкой, как слабачи, с наслаждением упали в траву подле храма. Подходит к нам та крупная женщина. Вся светится от счастья. Опрыскала нас водой из бутылки с пульверизатором, пошла других утомленных опрыскивать. Она со второго крестного хода. Так тогда измучилась, что на лице одно страдание было. И в Алешкина дальше идти не смогла. Я позвал ее в свою машину. Кое-как влезла. Сразу так изможденно откинулась на спинку, что сломала ее. Невольно подумал, зачем она-то идет? Сидела бы лучше дома, читала акафисты да каноны в уютной квартирке. Но больше-то уж точно не пойдет. Я ошибся. Она потом во всех крестных ходах прошла. И даже трудно их без нее представить. Крупная, русоволосая, голубоглазая русская красавица. Наверное, увидав именно вот такую красавицу, кто-то из святых остановился пораженный и невольно воскликнул «Слава тебе, Господи!» и поклонился красоте, которую Бог сотворил. В 2-3 километрах от села Давыдова пристал ко мне один новоявленный знакомый с разговором. Хорошая ли машина АК? Увидал, что я в Ивановской на ней подъехал. Меня тоже бес попутал. Я согласился, что наши машины всегда не доводят до ума. Но делать, мол, нечего, иномарки не по нашему карману. И рассказал, какие копейки платят в наших патриотических газетах и журналах за рассказы и очерки. С обидой вспомнил, как в одном известном православном журнале перепутали мое отчество. И вышло, что это не я написал очерк, а кто-то другой. Но вместо того, чтобы в следующем номере извиниться перед читателем, передо мной за допущенную ошибку, редакция предложила мне смиряться, мол, ты же православный. Я им ответил, что отец Николай Гурьянов в подобных случаях говорил «Не мудрите, дескать, виноваты, извинитесь, а не с меня смирения требуйте». Но никто передо мной так и не извинился. Марина вдруг обогнала меня, обернувшись, красноречиво взглянула. Я прочитал в ее взгляде «Возьмите нас с собой, туристы». Сразу прикусил язык, отстал от моего собеседника. Тут еще Алешка закапризничал. Мол, я сзади пойду. Я рассердился, но Марина показала глазами. «Оставь его в покое, никуда он не денется». Алешка догнал нас уже через минуту. «Дедушка, у меня живот болит». Пока отходили подальше в поле, он не стерпел. Пришлось ему попку лопухами вытирать. Сразу подумалось. Вот поболтал, празднословил, получи. И вспомнил также крыжовничек соседки. В Давыдово храм восстановлен, скоро службы начнутся, потому здесь традиционно встречают с самым большим угощением. После литии на кладбище батюшка в своем слове вспомнил, как на первом крестном ходе пошел в Давыдове ливень, и пришлось молебен служить в заброшенном храме. На кладбище решили вообще не служить, чтобы не промокнуть. Закончили молебен, и ливень кончился. От такой радости и на кладбище литию отслужили. Я понял, что батюшка прикровенно напомнил, с чего и почему началось здесь возрождение храма. Конечно, с крестного хода. В своей проповеди отец Иоанн сурово сказал тогда жителям Давыдова, что если в таком состоянии храм, то о каком покаянии можно говорить? Потом я написал об этом в очерке «Борисоглебское лето». Через несколько месяцев приехал в гости к своему давыдовскому приятелю Володе Климзо. Он человек деятельный, способный, но все никак не мог найти себя. То учителем работал в Ивановской школе, то шабашником заделался, печи клал, дома рубил, даже музыкальные инструменты реставрировал. А тут он спрашивает жену как-то таинственно, стеснительно. «Ну что, сказать Сереге?» Она раздумчиво ответила. «Ну, скажи». И Володя сообщил, что собрали не подписи, будут храм восстанавливать. Он энергичный, да к тому же москвич. Нашел в столице богатых благодетелей, и работа закипела. За несколько лет храм восстановили. Теперь едущий в Углич издалека любуется возвышающимися над Давыдово серебряными куполами головами, словно семья чудесных голубых птиц слетела с неба на землю. А началось все с ливня в крестном ходе и с проповеди отца Иоанна.